Aleluja.
Slava Bogu našemu. Он сказал, радуйтесь, радуемся. Он сказал, будьте поклонниками, мы поклоняемся. Он сказал, ты исцелен, скажи, я исцелен. Так сказал Бог. Слава Богу. Он прекрасный, он любящий. И то, что сделал Иисус, конечно, это возможно только Богу. Создать такой план спасения и осуществить его. Никто из человеков, наверное, не смог бы это сделать, правда? Но наш Господь Иисус, прекрасный, чудный, Спаситель наш, Он это совершил. И наставляя учеников, Он и наставляет и нас, и сегодня. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. Аминь. И Иисус, Он ходил своими учениками и наставлял их, рассказывал им всякие истории, притчи рассказывал. При этом сопровождал все свои рассказы, он сопровождал своими делами прекрасными, исцелял, и многих людей из мертвых поднимал. Он делал чудеса, он производил знамения и говорил, что я ничего не творю, но все, что я делаю, это Отец мой делает, который во мне. Поэтому, когда мы что-то не получается у нас, я думаю, не потому, что Бог ослабел, а потому, что в нас Его меньше стало. И мы иногда регулируем присутствие Божие внутри нас. Мы регулируем больше, меньше, и это очень-очень-очень неправильно. Бог, Он должен нас жить всецело. И мы должны понимать, что Бог, Он есть Бог. И если мы отдали свою жизнь Ему, мы должны доверять Ему полностью. Не только в каких-то делах выборочных, во всех делах. Во всех. В отношениях, наставлениях, воспитании детей, повиновении родителям, в покупке в магазине, приготовление пищи и так далее, и так далее. Все дела, они должны быть с Богом. И так должно быть. Если мы Его любим, значит, Он всегда с нами. Аминь. Я вспоминаю, когда я познакомился, когда мы начали встречаться, мы познакомились давно со своей женой. И я настолько был влюблен в нее, что я однажды пришел домой после очередного свидания, мы погуляли, я ее провел. И она была всегда со мной, даже когда я ее уже провел домой. Я прихожу домой, мама сварила суп, и я беру две тарелки и насыпаю. И когда я начал насыпать вторую, до меня дошло, что я же ее провел, она же уже там, она уже дома. Понимаете, вот это когда ты любишь человека, он всегда живет в твоем сердце. Аминь?
Аминь.
Поэтому если ты любишь Бога, значит, Он живет в твоем сердце. Значит, ты ничего не делаешь без Него, ты ничего не делаешь, так или нет? Поэтому Иисус, когда наставляет своих учеников, Он очень мудро и тонко так учит их, наставляет их, воспитывая их. И в итоге, чтобы вот все, что Он оставил ученикам, оно передалось из поколения в поколение, 2000 лет, ничего нового. 2000 лет мы учимся тому, чему учил Иисус учеников своих. Аминь? К сожалению, конечно, я не буду говорить об исключениях. Существует множество сегодняшнего в христианстве учений, множество учений различных, которые отклонились от учения Христа и внесли в церковь учение человеческое. Ну, я не знаю, какие основания там, прогресс, может быть, сейчас не то время, но то было тогда, это сейчас, что только не говорят. Нет, Бог во все времена тот же. Точка. Поэтому мы учимся Иисуса. Иисус однажды, воспитывая своих учеников, Он задает им очень интересный вопрос. Он спрашивает их, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Приходит Он к ученикам своим, Господь, святой, знающий себе цену, и он абсолютно не страдал от низкой самооценки, абсолютно нет. Но тем не менее, он спрашивает учеников, за кого люди почитают меня? Вот представьте себе, мы где-то работаем на какой-то фирме и приходим к своим подчиненным так, в отдельный там, какой-то участок или отдел, и спрашиваем, а что обо мне говорят там другие? За кого меня там держат, за кого меня там считают? Да? Ну, естественно, ему скажут, все нормально, шеф, ты лучший, ты... И он заходит за дверь, ему сразу в ответ летит туда, в спину. Вся правда о нем. Так, да? И Иисус, он приходит к ученикам и то же самое спрашивает, за кого люди почитают меня? Сына человеческого. Я хочу, чтобы мы разобрали это Писание сегодня и увидели, что это не простой был вопрос. Я еще раз говорю, Иисус не страдал от низкой самооценки. Но он приходит и спрашивает учеников. Иисус прекрасно знал себе цену. Он прекрасно знал, что он есть Сын Бога Живого, что он есть Господь, что он есть Бог. Но он спрашивает. Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 по 18 стих мы прочитаем. А? Проповедь так и называется. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Очень характерно надо посмотреть, что не надо ставить точку после, как вопрос, «За кого люди почитают меня?» Точка. Да? Нет, так не должно быть. Потому что в данном контексте этот вопрос звучал именно «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» То есть Иисус хотел знать оценку учеников о себе, но как о себе, как о человеке, как о земном. Он был 100% Бог, он был 100% человек. И свою божественную натуру, свое божественное происхождение, оно его не интересовало от учеников. Иисус знал четко. Но ему важно было, чтобы ученики знали его оценку как Сына Человеческого. И вот Иисус спрашивает. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. И он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И вот Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди, как Сына Человеческого. И он говорит, спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И ученики говорят, через Петра. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть люди почитают его как Сына Человеческого, то ли там пророком, то ли Илии, то ли одним из пророков. А ученики, которые учатся у него и общаются с ним, и слушают его, и повинуются ему, смиряются перед ним, они не дают ему оценку человеческой природы. Они ему дают оценку Божьей природы. И говорят, ты Христос, то есть Мессия, Спаситель, ты есть Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Скажите, когда Петр встречался с отцом, и отец ему это сказал, кто знает, когда он встречался? Я тоже не нашел этого в Библии. Он не встречался с Отцом Небесным. Но каким-то образом Иисус говорит, что Отец Небесный тебе это открыл. Да? Во-первых, он слушал Иисуса Христа, который говорил, что не я творю, а Отец во мне. И во-вторых, приняв Иисуса Христа Господом, он принял Отца Небесного как своего собственного Отца. И он ходил с Иисусом как Сыном Человеческим, но в сердце его жил Иисус как Сын Божий. Но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот такой должна быть церковь. Мы должны знать, что Иисус как человек пришел в этот мир, и должны знать его предназначение, но мы должны четко знать, что Он есть Сын Божий, и Он есть Господь и Бог. И если когда приходят другие различного рода учения, или когда мы слышим другие мнения, каждый должен понимать, что это ложь сатаны. Самый большой грех, который совершает человек на этой земле, это отвержение Иисуса Христа. Самый большой грех. Не убийство, не воровство, не насилие, ничего. Но самый большой грех – это отвержение Иисуса Христа. И вот ученики, они спрашивают, говорят ему, что мы тебя почитаем как Сына Божьего, что ты есть Христос. Но люди, они говорят о тебе. И вот здесь есть два разных типа людей. Потому что какие люди говорят о нем, что он Илия, что он Иоанн Креститель, что еще чего-то. Какие люди его так считали? Те, которые знали Бога. Те, которые знали Отца. Но не могли к нему никак прийти. Но когда Иисус познакомился с учениками и ученики с Иисусом, то они увидели Отца в Иисусе Христе и поняли, что только через Иисуса Христа можно иметь Отца в своем сердце. Не в законе, не в Талмуде, не в какой-то книге закона или еще где-то, а в своем сердце. И тут Бог становится живым Богом. Аминь. Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых. На земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. За кого Давид почитал Бога? Понимаете? Вот это упование на Бога. Вот это доверие Богу. С таким же сердцем, как у Давида, были и ученики Иисуса Христа, которые искали лица Божье и нашли его только лишь в Иисусе Христе. Вы помните историю, когда Иоанн крестил, и Андрей, брат Петра, бежал к Петру и кричал, «Мы нашли Мессию!» И Петр все бросает, и они бегут. Они ждали, они искали его. Книга пророка Экклесиаста, книга Экклесиаста, 11 глава, 7 стих. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Да? Вот ты, каждый из нас бывал там летом, загорал, и не надо было одевать, когда очки, да, вот посмотрите на солнце. Что сразу делают наши глаза? Вот только взглянул на солнце, что ты сразу делаешь? Ты закрываешь их. Почему мы закрываем глаза? Нам что, неприятно? Ослепляет. А Давид говорит, сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Приятно для глаз. Знаете почему он это говорит? Потому что мы находим ответ в Псалме 83, 11 глава, 12 стих. И он говорит, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. И дальше он дает ответ на то, что написано в книге Екклесиаста. Он говорит, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Понимаете, Давид называет Бога, что Бог есть солнце. Ну, откуда и пошли различные заблуждения, да? Солнце – это Бог. Но Давид не говорит, что солнце – это Бог. Он говорит, Бог есть солнце. То есть Бог есть свет. Бог есть тот, который дает жизнь этой земле. Бог есть тот, кто дает жизнь нам. Но другие религии приняли это по-другому. Что солнце – это Бог. Ну, не будем вдаваться в другие религии. Но Давид, фиксируя эти псалмы, записывая их, он дает понимать будущим поколениям, дает понимать, что весь процесс жизни человека только для того, чтобы уповать на Бога и чтобы прославлять Его. Он конкретно говорит, что враги, они сильнее меня. Враги сильнее меня. И во мне изнемогал, говорит, дух мой. То есть Давиду нужна была подпитка, как растению нужно солнце. Если солнце не будет согревать растение, оно и не вырастет. И тем самым он показывает, что вся жизнь моя или наша, она для того, чтобы прославлять Бога. И тогда Бог, когда делает из наших сердец, ну, в нашем разуме, в нашем сердце, он создает вот это понимание, что твоя жизнь – это не просто для того, чтобы ты кушал, пил, а для того, чтобы ты славил Бога. Это основа твоей жизни. И тогда Бог открывает солнце так, что ты уже не будешь жмурить глаза. Потому что ты увидел в солнце Бога. Понимаете? И тогда, когда ты ночью выходишь на улицу и поднимаешь глаз, ты видишь солнце. Почему ты его видишь? Потому что оно сияет из твоего сердца. Оно уже живет в тебе. Это такой духовный процесс. Бог это делает, чтобы дух внутри нас не ослабевал. Чтобы дух наш не изнемогал. Он дал поэтому и Дух Святой. Чтобы он жил в нас и подкреплял нас в немощах наших. Поэтому еще раз повторю, что весь процесс жизни человека – это для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы прославлять Его правильно. Единственный правильный путь прославлять Бога – это Иисус Христос. Это мы все поняли, надеюсь, да? А не для того, чтобы только лишь кушаться. Екклесиаста 6 глава, 7 стих, там написано, мудрость Божья. Все труды человека для рта его. а душа его не насыщается. Так живут сегодня многие люди, так живут все не знающие Иисуса Христа, но, к сожалению, так живут некоторые люди, которые знают Иисуса Христа. Они живут для того, чтобы работать, для того, чтобы что-то кушать, для того, чтобы одеваться, для того, чтобы что-то иметь. Человек поработил себя суетой. Я говорю о верующих людях. Я не говорю о всех, конечно, нет. Ну, традиционно нас это не касается, да, нашу церковь. Но есть верующие люди, среди верующих людей есть люди, которые по-прежнему живут в трудах только лишь для того, чтобы жить трудом, для того, чтобы есть. И когда у человека в сердце такая забота, и когда ты его спросишь, за кого ты почитаешь Иисуса Христа, Сына Человеческого, он тебе скажет, за пророка Иеремию, за Илию, за Иоанна Крестителя или за кого-то из других пророков. Вот что он тебе скажет. Итак, многие люди, они работают для того, чтобы есть. Они едят для того, чтобы жить. Ну, попробуй не покушать. Ну, да, через 2 часа скандал в семье, если ты что-то не перекусил. Ну, не в нашей семье. Не-не, вот тут я уже говорю серьезно. Тут я сам пошел и что-то перекусил. Чего скандалил? Итак, люди работают, чтобы кушать, едят для того, чтобы жить. Это нормальный процесс. Физически. Физически это процесс нормальный. Но возникает вопрос, а для чего ты живешь? А для чего мы живем? Для чего? Ну, точнее спросить, для кого? Понимаете? И вот тут, если ты живешь для Бога, то для тебя, ну, заработать деньги, это нужное, нужный процесс. Но в твоем сердце живет Бог. В твоем сердце живет Бог. Поэтому человек, он должен делать все хорошо, но при этом понимать, что не то, что он делает, является предназначением для него. Я почему сейчас говорю это все последовательно? Мы сейчас поймем, дальше мы уже будем видеть, как будут развиваться, так сказать, наши события в сердце и в разуме. И вот мы должны понять такую вещь, что человек, он должен делать все прекрасно, он должен делать все правильно. С этим я борюсь постоянно. Мы должны делать все правильно, но мы должны понимать, что наше предназначение, должны понимать, какое наше предназначение в нашей жизни. Вообще не то, чтобы там, служить детям, а вообще в целом. Предназначение человека в жизни – для того, чтобы прославлять и поклоняться Богу. Начиная на протяжении всей истории, от сотворения мира, Бог всегда хочет, чтобы человек его прославлял и поклонялся. Он достоин этой славы, он достоин всей хвалы. Но мы не всегда воздаем ему славу и всю хвалу. Другими словами, мы не всегда исполняем наше предназначение земное. Понимаете? И в этом очень большая ошибка многих верующих. Я всегда говорю, приход в церковь – это еще не спасение. Покаяние и принять Иисуса Христа своим личным Господом – это еще не спасение. Это неотъемлемые части спасения, да, но это не полнота спасения. И апостол Павел, он подтверждает это в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. И он говорит, итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делай во славу Божью. Понимаете? Ну, понятно, что если ты не поработаешь, то ты не сможешь кушать во славу Божью. Но если ты поработал и сел, и только кушаешь, и кушаешь, кушаешь, и кушаешь, один бутерброд, одно блюдо, второе блюдо, но это не просто вредно для здоровья, это вредно для твоего спасения, это вообще вредно для твоего предназначения в этой жизни. И вроде бы ты покушал, вроде бы наелся, пойду лягу, полежу. Ляж, полежи, ленивец. А когда полежал, то приходят мысли. Так, а что я буду кушать? Надо ж пойти заработать. Суета-сует. И так многие живут верующие люди. Но приходит воскресенье, надо сходить. А то что обо мне скажут другие? Я же все-таки верующий. Ну, сходил. Пришел. А что сегодня у нас к чаю? Я уже поспал только что во время проповеди, теперь надо опять перекусить. Нет, я никому не хочу сказать, что не надо пить чай. Будем пить чай, и если будем что-то кушать, все правильно, все нормально. Но суть в том, что человек спит и ест. А Павел говорит, кушаешь ли ты, пьешь ли ты, или делаешь, что бы ты ни делал, все делай во славу Божию. Вы знаете, ну, я вам скажу, что я на ночь Библию не читаю. Это вредит моему сну. Если я начинаю читать на ночь Библию, все, я всю ночь размышляю, всю ночь думаю, потом я встаю, ищу, что значит это, что значит это, все. Сон пропал. Идешь на работу и думаешь, ну там я отосплюсь. Хорошо, что-то я работаю на ставке, а не от выработки. Все равно получу свою зарплату. Поспал, пришел домой, покушал и пошел спать. Да ладно, я шучу, конечно. И на работе работаем, и деньги зарабатываем. Но мы должны понимать наше предназначение нашей жизни. Иисус не просто спрашивает учеников своих, за кого почитают меня люди, и за кого почитаете меня вы. И когда Он называет себя «Я есмь», Он говорит о себе «Я есмь». И Бог, Отец, встречался с Моисеем и говорил «Я есмь». Иисус неоднократно употреблял это выражение «Я есмь», то есть «Яхве». То есть, другими словами, я есть тот, кто я есть. Я есть сущий все во всем. Вот это слово, еврейское слово «я есмь», оно означает, что я есть все и во всем. Я шум, я тишина. Понимаете, Бог во всем. Нету такого места, где бы не было Бога. Бог во всем. Он есть сила. Он есть нежность. Все. Он есть радость, Он есть утешение. И Бог умеет и радоваться, и умеет скорбеть. И Он в твоих радостях, и в твоих скорбях. Вся наша жизнь должна говорить Богу, Ты Иисус, Сын Бога Живого. Ты Иисус, Сын Бога Живого. Только в таком случае врата ада церковь его не одолеет. Ты знаешь, что каждый из нас есть церковь. Не только церковь, как целое собрание, но и каждый из нас есть церковь. Поэтому все, в чем нуждается праведник, если мы праведники, а мы так и праведники, и так и да. Все, в чем мы нуждаемся, это Он. Это Иисус Христос. Поэтому приход к Богу, он должен быть не для исполнения нужд, жизненных твоих нужд. А приход к Нему, он должен быть так, как Он есть все во всем. То есть Он есть в центре твоего сердца, в центре твоей жизни. Он есть все во всем. Многие верующие люди, они делают все во всем из своей жены или из мужа, или из детей, или из родителей. Вот для них это все во всем. Понимаете? А Бог хочет, чтобы Он был в твоей жизни все во всем. Нужен муж, да, и нужна жена, да, нужны дети, нужны родители. Все это нужно. Кушать нужно, пить нужно, спать нужно, все нужно. Но когда мы приходим к Богу только потому, что тебе что-то нужно, вот это Богу неприятно. И Бог не назовет такого человека праведником. Бог назовет такого человека только, ну, попрошайкой, может быть, там, или нуждающимся. Но праведником он не может назвать человека, который не приходит к Богу только потому, что он приходит к нему, потому что он все во всем. И вот Иисус через этот вопрос учеников своим, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого, он говорит. И они говорят мнение людей. И когда он спрашивает их, учеников своих, они говорят свое мнение, и мнения абсолютно не совпадают. Понимаете? Все через Него. Все через Него начало быть, Иоанна, 1 глава, 3 стих написано. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все через Него. Он все во всем. Поэтому нам надо сегодня разобраться. Есть два типа людей, как я уже говорил в начале. И нам надо разобраться, к какому типу относимся мы. И, как мы уже говорили недавно в какой-то из предпоследней или последней проповеди, о раздвоении внутри, да? Помните? Что в человеке не должно быть два, надо кому-то покинуть тебя. Тебе не может быть Измаила и Иакова, и Исаака одновременно. Для того, чтобы родить Исаака, тебе надо избавиться от Измаила. Точно так и здесь. Для того, чтобы тебе стать праведником, тебе надо понять, что Иисус – Сын Бога Живого. Но если в твоем сердце есть мнение, что Иисус – Сын пророк или кто-то из пророков, тогда ты не можешь стать праведником. Ты относишься к другой категории людей. Но быть лицемером тоже нехорошо. Там говорить, что так, а здесь говорить так. Тоже нехорошо, потому что очень легко превратиться в Иуду. То есть неверным, неверным Богу и предателем. И вот этот тип людей, о которых спросил Иисус учеников своих, это люди с человеческим взглядом и человеческим пониманием. Да, они верующие, они знали Бога всемогущего. Они знали, как Бог могущественной рукой вывел их из египетского рабства. Знали, как Он их провел по Черному морю, по суше и так далее, и так далее. Они все это знали. Но они не познали Иисуса Христа как Бога. И вот такие люди сегодня есть в христианстве, к сожалению. Это люди, которые члены, может быть, церкви, но люди, у которых человеческий взгляд и человеческое понимание. То есть это, другими словами, это люди, у которых всегда что-то надо. Они что-то ищут для себя, для своей выгоды какой-то, для пользы, может быть, для своей. Когда папа приходит с работы, да, ребенок встречает папу или родителей, И он бежит к ним. И у него, как правило, вопрос: а что ты принес? Да? Но есть другие дети, которые встречают своих родителей, бегут и радуются, что папа пришел. Все. Теперь мир и безопасность. Папа дома. Их не волнует ни конфетка, ни то, что ты принес игрушку, ну, в зависимости, где работает папа. Их это не волнует, этих детей. Но есть дети, которые всегда ждут от папы подачу. Однажды пошли мы покупать что-то с сыном в магазин. Я говорю: а зачем я тебе тут нужен? Сам пойди купи. Он говорит: как? А кошелек. А ты кошелек. Понял. Ну, пошли. Ну, это я шучу, конечно. Ну, я не шучу, что это было, это так и было. Но понимание, конечно, не просто, что папа кошелек. Поэтому, когда мы относимся к нашему Богу, мы должны всегда относиться в наших отношениях с Ним, понимая свое предназначение. И за кого ты почитаешь Иисуса Христа? Да, чтобы разве пророки Илия, или Иеремия, или Иоанн Креститель, или другие пророки, это были плохие? Нет. Это были прекрасные люди, прекрасные верующие, Божьи люди. Неосудительно, что они взяли их пример. Они, наоборот, их взяли как хороший пример. Но Иисус спрашивает сегодня каждого из нас: а ты, за кого почитаешь меня? Вот это тип людей, которые, они живут в этой действительности, где им всегда что-то надо. И вот эта действительность – это воспитание целого поколения потребителей. Если ты приходишь к Богу в своей молитвенной жизни, ты приходишь к Богу, и у тебя список твоих желаний или потребностей, ты уже относишься к типу людей, которые почитают Иисуса Христа за Илию, за еще за кого-то. Но если ты приходишь к Богу только потому, чтобы Его прославить и поклониться Ему, мы неоднократно видели в своей жизни, что когда надо было молиться за людей, за исцеление, и мы не начинаем молитву сразу с таких слов, да, Господь исцели нам во имя Иисуса. Мы начинаем, ну и вы тоже так же, я не имею в виду, что только мы. Мы начинаем молитву: Господь, мы славим Тебя и приходим к Тебе, Отец, во имя, и потом говорим: исцели, Господь. Как мы видели исцеление в нашем служении, неоднократное исцеление и другие чудеса, когда мы еще не дошли до того, чтобы огласить нашу нужду. Мы только приходили к Богу, чтобы и начинали Его прославлять, и поклоняться Ему, и происходили уже дела Божьи. Вот этот приход к Богу с чистым искренним сердцем, с мыслью, что ты Иисус, Сын Бога Живого. Понимаете? Поэтому каждый из нас, он должен понимать, что вот это поколение потребителей, которое сегодня взрастило сегодняшнее современное христианство, им постоянно что-то надо. Они постоянно пребывают в каких-то нуждах. Они не умеют насыщаться тем, что у них есть. Поэтому Иисус говорит, спрашивает учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И они говорят: одни за одного, одни за Крестителя, одни за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Вот это путь нашего мышления. Он проявляется в таких наших желаниях. Поэтому, когда мы почитаем Его кем-то и для чего-то, можно Его считать пророком, можно считать Иисуса Христа учителем, можно Его считать исцелителем, освободителем, воскресителем, что только Он не делал. Но когда мы приходим к Нему только вот по этим, к этим, с этими вопросами, исцели, освободи, воскреси, научи и так далее, и так далее, и так далее, то мы приходим к Нему как потребители. Я не говорю, что не надо просить Бога о том, чтобы Он тебя научил, чтобы Он тебя исцелил. Нет, я не об этом говорю. И это мы приходим и говорим, и это надо говорить. Но речь идет о состоянии нашей посвященности и нашей предназначенности Божьей. Понимаете? Наше предназначение – славить и поклоняться Ему. Вы встречали где-то в Библии, где бы Адам, первый человек, говорил: «Бог, исцели меня»? Нет? Какие отношения были у Адама, ну, до грехопадения, у Адама с Богом, о которых мы знаем? Они были прекрасные отношения. Адам ходил в лучах славы Божией и искал всегда Бога, чтобы прославлять Его и поклоняться Ему. И вот этот путь, как я уже сказал, этот путь наш, и мы встречаем Бога и кричим Ему: «Осанна!» Когда Иисус входил в Иерусалим, кто помнит эту историю? Кричали Ему и стелили под ноги ветви пальмовые и одежды под ноги, кричали: «Осанна царю!» И через 3 дня ниже кричали: «Распни Его!» Вот такое есть сегодняшнее и есть христианство. А книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 6 стих, который мы прекрасно знаем: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». И несмотря на это, что люди почитали его, может быть, кем-то или использовали его для чего-то, несмотря на это, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы это думали, понимаете? А мы думали. Вот когда распяли Иисуса Христа, вот тогда начинается: «А мы думали». Вот это правильное мышление. А мы-то думали. Вот иногда в нашей жизни ничего может не произойти, или произойти что-то нехорошее. И когда пастор говорит, ну или брат или сестра говорит тебе, что ты не почитаешь Иисуса Христа как Сына Божьего, а почитаешь Его как пророка или как еще что-то. И большинство верующих людей в ответ на это, ну, они, может, не говорят, но подумают: кто ты такой, что ты меня учишь? Ничего я не почитаю, я сам прекрасно все знаю, и так далее, и так далее. И только некоторые скажут: а я думал, прости, Господь, и поблагодарил своего брата или ближнего своего, что он наставил тебя на путь истины. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъяснен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И кто и через кого это говорит Бог? И кому Он говорит в тот момент, когда было записано это Писание? Он говорит народу Израиля, и он говорит через своего пророка Исаию. Понимаете? А мы думали. И он говорит, что все мы блуждали, как овцы. Вот это такой тип людей, который после событий начинает думать. Но Иисус, он воспитывает учеников, чтобы они не делали плохие события, а прежде чем делать, они подумали, с чем и мы боремся. И я всегда говорю в том числе тоже, что прежде чем что-то делать или что-то сказать, сначала подумай. Так это трудно, так это тяжело. Многие люди сначала говорят, потом думают. Или сначала делают, потом думают. Итак, мы приходим к другому типу людей. Тип людей, о котором мы говорили, это были люди с человеческим взглядом и пониманием. И сейчас мы говорим о другом типе людей. Это духовный взгляд, люди с духовным взглядом и духовным пониманием. Люди с духовным взглядом и духовным пониманием. Итак, первый тип людей говорит, одни сказали, мы почитаем Иисуса за Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию, за одного из пророков. И вот взгляд духовный. Другой тип людей. Матфея 16 глава, 15-16 стих. И он говорит тогда ученикам своим, а вы за кого почитаете меня? Симон Петр же сказал в ответ, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это другой тип людей, которые думают по-другому. Поэтому только те, кто ищет Бога не для исполнения своих потребностей, а признает Его величество, Его величие, Его всемогущество, те, кто готов ради Него оставить все, вот только такой человек достоин небес. И Иисус, отвечая Петру на его взгляд, за кого он почитает Иисуса, он говорит, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада церковь мою не дает. Потому что церковь Божья – это часть небес, временно находящаяся на земле. И таким образом каждый из нас становимся частью небес, временно находящейся на земле. Но если ты не готов посвятить себя ради Него, если ты не готов отказаться от всего ради Него, то я тебе скажу честно и откровенно, ты относишься к первому типу людей. Да, это неприятно говорить, потому что я знаю, я теряю уважение, когда такие вещи говорю. Но тем не менее, я лучше потеряю уважение, но пребуду в Доме Божьем, как говорил Давид. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Мы читали это, да, недавно? Ну, сегодня. Лучше быть у порога, но в Доме Божьем, чем жить в шатрах нечестия мира сего. Поэтому я еще раз говорю, как бы ни прискорбно это ни было, только те, кто ищет Бога не для исполнения своих потребностей, но признает Его величие, и присутствие Божие Его вдохновляет не на просьбы, а на хвалу и поклонение. То есть ты живешь своим предназначением как человек. Для Бога это очень ценно. И Бог это действительно ценит и заботится о таких людях. Поэтому Он и говорит, прежде всего ищите Царство Моего. Прежде всего ищите Царство Моего. Оставь все ради Него. Вот Петр, тот же самый пример Петр. Он услышал, что Мессия где-то есть. Он все оставляет и бежит к Нему. И Павел говорит во втором послании к Коринфянам, он говорит, ибо знаем. Он обращается к церкви уже, которая знает это все. И он говорит, ибо знаем, что когда, 2 Коринфянам 5:3:1, Ибо знаем, что когда земной наш дом, то есть речь идет о каком доме? О нашей земной хижине. Эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. И он говорит, мы это знаем. Но я так не могу сказать. Ну, не потому, что я лучше Павла, абсолютно нет. Я просто знаю, что не все это знают. И когда эта хижина разрушится, мы имеем дом от Бога, жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И только бы нам и одетым не оказаться нагими. Вот здесь Павел, то, что я уже сказал, он здесь показывает. Так, что оказывается, не все знают. Он говорит, мы знаем. Но он говорит, как бы в третьем стихе, только бы нам одетыми в этот дом не оказаться нагими. Вот это многие люди, одетые в этот небесное жилище, а они могут оказаться нагими, нагими, то есть голыми. Вот это наше посвящение, вот это наш вопрос Иисуса к нам, за кого вы меня почитаете? И если Иисус в твоей жизни, я еще раз говорю, если Иисус в твоей жизни всего лишь ключик к удовлетворению твоих всех желаний или потребностей, то грош цена, как христианину тебе. Поэтому любить надо Иисуса Христа всем сердцем. Посвящать себя надо Богу всем сердцем. Когда ты любишь Христа и посвящаешь себя Ему, то когда ты приходишь к Отцу и говоришь во имя Иисуса, то это все равно, что ты приходишь и показываешь Богу доверенность. Я могу сделать все, у меня есть доверенность от Господа Иисуса, от Сына Твоего. И Бог видит подпись своего Сына и исполняет тогда твои нужды. Но дойти до этой доверенности, ну я образно говорю доверенность. Все молятся, говорят, во имя Иисуса Христа. Все молятся. Так, ну я имею в виду верующие люди. Так или нет? Другими словами, когда мы говорим, я молюсь во имя Иисуса Христа, это значит, ты облечен в это небесное жилище. А Павел говорит, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Твои слова, твои провозглашения, они стоят, чего-то стоят только лишь тогда, когда твоя жизнь посвящена Иисусу Христу. Когда Иисус в твоей жизни есть Сын Бога Живого, который имеет глаголы вечной жизни. Но только, еще раз повторяю, но только в твоей жизни Иисус пророк, или только в твоей жизни Он исцелитель, или креститель, или кто-то еще, как бы не оказаться нагими. Понимаете, о чем я говорю? Но когда Он в твоей жизни все и во всем, и пророк, и целитель, то тебе не надо к нему обращаться за всем этим. Все это у тебя внутри. Твое исцеление, оно у тебя внутри. Но я при этом еще раз говорю, это не значит, что нам не надо приходить к Богу и просить об исцелении. Нет. Поймите меня правильно сейчас. Но каждый из нас должен понимать, что если твое предназначение – это славить и поклоняться, то в тебе живет Отец. И в тебе Он творит. И Он творит это только потому, что ты знаешь Иисуса Христа. Вот почему важны и ценны отношения с Иисусом Христом. Вот почему Иисус доверял своим ученикам и спрашивал у них, а за кого они меня почитают? Он прекрасно это знал. Но ему надо было ученикам своим показать, а за кого вы меня почитаете? чтобы мышление учеников Христа, оно пришло в правильное и нужное состояние. Чтобы ученики начали понимать, что если мы призваны Богом по Его изволению, то нам будет все содействовать ко благу. Аминь. И они знали это. И у Петра не было просто другого мнения об Иисусе Христе. Потому что он его любил, он посвящал, он готов был за ним идти куда угодно и как угодно. Он готов был за него жизнь свою отдать. И когда Иисус его спрашивает, он даже не задумываясь отвечает: «Ты? Как это кто? У меня других мыслей нет, Иисус. Ты Сын Бога Живого. И меня мнение людей не интересует. Как бы они тебя не считали сыном человеческим, но ты для меня, ты Бог. Да, ты воплоти, да, ты с нами кушаешь, спишь, да, ты все такой же, но ты Бог». Трудно мне было прийти к Богу, потому что вот эта твердыня, что как он может быть три в одном, там Отец и Сын и Дух Святой, и один Бог, и тот Бог, и все три Боги, и один, какие-то все ненормальные эти верующие. Сами не знают, что они говорят. Бог Отец, Бог Сын, два, и Бог Дух Святой, три. И тут же они говорят: Бог один. Маразматики эти верующие. Понимаете? Но когда он коснулся сердца, и когда я решил для себя идти за ним, меня уже не интересовало, три их или пять их, или два их, или один. Иисус – Сын Бога Живого. И Он есть и Сын, и Он есть и Отец, и Он есть Дух Святой. Это один Бог. Все. И не надо мне это копать, не надо мне это познавать. Мне стало другое интересно, копать и познавать. Его милость, его любовь, его дела, его творение. Вот это мне интересно, чтобы его славить и славить. Какие его дела прекрасные и великие. Это вообще, когда мы изучаем Библию, когда мы посвящаем себя этому, нету бездна богатства, действительно, как написано, бездна богатства премудрости Христа. Бездна. Интересно. Просто интересно. И хочется, и хочется, и хочется. И всегда бы кушал и кушал эту пищу. И работал бы над этой пищей, и кушал бы эту пищу, и спал бы с этой пищей. К сожалению, я не Адам. И уже нету Эдемского сада, где была возможность это все так и жить. И он так и жил. Чтобы он так жил. Чтобы мы так жили, как Адам до грехопадения. Вот это была бы благодать, да? А Бог хочет, чтобы мы в этих трудностях, в скорбях, в искушениях, но были достойны Его имени. Потому что Он Сын Бога Живого. И пророк, и исцелитель, и воскреситель, и спаситель. Он есть все и во всем. И весь Божий народ да скажет: аминь. Аминь.